Ну, рад приветствовать вас, многоуважаемые слушатели и зрители. У нас сегодня, как вы можете заметить, гостевой подкаст очередной с Александрой Ильиной. Это вторая часть нашего выпуска, посвященного смерти Бога. С первой вы можете ознакомиться по ссылке в описании. В рамках первой мы говорили о всяком, но мы не коснулись философии. Мы коснулись там исторического контекста, теологического, и то по верхам, потому что это можно все обсуждать очень долго, глубоко, чуть ли не отдельный курс на эту тему проводить. Тема богатая, многообразная, интересная. Поэтому сегодня мы по, в том числе, запросам некоторых слушателей и зрителей, кстати, молодцы, что вы пишете интересные, хвалебные и благостные комментарии. Мы их с Александрой читаем, все хейтерские комментарии смываем в помойку, а все хорошие, домашние гладим, ставим вам вот такие сердечечки. Вот они для вас, для красивых. Вот. Ну, при всей иронии, это правда. И сегодня мы продолжим уже говорить про философию в контексте смерти Бога. Здравствуй, Александра. Рад тебя видеть, слышать. Как твое молодое бытие?
Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Всегда рад вас видеть, всегда рад вас слышать. Бытие мое молодое, замечательное. Я вещаю из прекрасного города Свердловск, поэтому у нас с вами разница в 2 часа. Я считаю, что это прекрасное место для того, чтобы говорить о смерти Бога, потому что Урал ассоциируется, конечно же, с Аполлоном. Куда Аполлон, туда и я. Вот Аполлон любил сбегать во всякие горы. Вот я тоже сбежала во всякие горы для того, чтобы здесь сидеть и вам рассказывать о смерти Бога. Где-то там вдали виднеются Уральские горы, где-то там погиб великий Пан. Вот, и мы сегодня будем рассказывать о том, от чего он погиб и как.
Истинно так. Я, кстати, был в детстве на Урале несколько раз. Мне нравится этот сибирский вайб, горы, красивые леса, вот этот какой-то такой достаточно древний, мощный вайб природы. Это, конечно, настраивает на соответствующий лад. Сильно отличается от города. В общем, я, кстати, горы люблю. Не знаю, какое у тебя любимое природное место, но сколько я опрашивал философов, почти всем не нравится вот это море, а-ля вот пляж там, солнце. Многие считают это кринж, но многим нравится горы. А горы — это что? Это вертикаль, это мудрость, это требует добродетели, смелости и прочего. Так что я думаю, тут есть что-то символическое.
По всей видимости, ты опрашивал философов мужчин. Здесь должна быть вставка с психоаналитическим контекстом данной ассоциации. Вот я, как философ-женщина, люблю леса. Потаенные, запутанные, где можно заблудиться, потеряться, пересеченная местность.
Встретить зверя, гриб или птицу. Это правда, да. Леса тоже топ, это не хуже. Обычно горы и леса рядом, что тоже красиво. Итак, смерть Бога. Ходят слухи, что есть какой-то исторический контекст, который этому предшествует, ну, в контексте именно философии, что кто-то взял пистолет, к сожалению, то есть Бога, судя по всему, нельзя убить распятием, как показала прошлая наша встреча, его надо убивать каким-то иным способом. Вот, и кто-то взял это, сделал и, собственно, залил весь мир кровью, и это очень серьезно. Понятно, что фраза «волчья», там, «смерть Бога» ассоциируется со всем на свете, там, с атеизмом, с нигилизмом, с подростковой романтикой, еще с чем-то, и, наверное, это все заезжено и обрело свою отдельную какую-то культурную мифологию. Поэтому я, наверное, тебя спрошу в рамках первого нашего вопроса, как историк философии, что там предшествовало в плане контекста, как это произошло, насколько вообще оправдано говорить о том, что это некое такое, ну, если не философское явление, то какой-то адекватно сформулированный философский концепт, как говорится, что там было и во что это вылилось.
Знаете, Андрей Сергеевич, с моей стороны сегодняшняя беседа, сегодняшняя встреча в каком-то смысле является трибьютом для одного западного исследователя Олафа Плуты, с которым мы познакомились в мою бытность бакалавром на 2-м курсе. Он палеограф и занимался палеографией латинских рукописей, и помимо этого как раз интересовался темой смерти Бога. Написал замечательный текст, который называется «Deus est mortus, roots of Nietzsche's Garis tot» in the later Middle Ages. И, в общем и целом, та подводка, которую он делает к появлению концепта смерти Бога у Ницше, мне нравится. Я могу сказать, что согласна с этой концептуальной рамкой. Он проводит там несколько линий, пытаясь реконструировать, откуда у Ницше, из-за которого во многом мы говорим о смерти Бога, появляется эта идея. И наиболее разумный, понятный, ясный вариант — это Плутарх и идея смерти великого Пана у Плутарха. Плутарх высказывает утверждение, которое он приводит в контексте рассказа одной из историй в тексте об упадке оракулов, где звучит эта знаменитая фраза «Великий пан мертв». Это связывается культурно с упадком греков, греческих религиозных представлений, с одной стороны. То есть смерть Бога понимается прежде всего как смерть определенной религиозной рамки внутри этого высказывания. С другой стороны, в греческой культуре мы можем проследить аналоги фигуры Христа, распятого. И на самом деле не только в греческой культуре, мы во многих религиях встречаемся с фигурой умершего и воскресшего Бога. В греческой культуре это прежде всего Дионис, который является богом театра и виноделия, и, как следствие, плодородие, которое связано с определенной формой, прежде всего, винограда. И, насколько мы, опять же, это знаем по мифологии, Диониса раздирают титаны, когда он принимает образ быка, и после чего он воскрешает. И очень часто под этой рамкой смерти и воскрешения понимается тоже годичный цикл. Прежде всего, годичный цикл, связанный с культурой плодородия. Точно так же любят интерпретировать миф о Персефоне и Аиде, поскольку Деметра довольно сложный образ культурный, как и Персефоны. Персефона очень часто ассоциируется в культуре со сменой времен года, поскольку она пребывает в Аиде два сезона, это осень и зима. Весной же она возвращается обратно к матери, Деметре, из-за чего мы также видим вот это плодородное, полное, восполняемое весеннее состояние настроения. И, по сути дела, нисхождение в Аид — это тоже своего рода смерть, поскольку Аид — это царство мертвых. И здесь, с одной стороны, культура восприятия Диониса и его формы жертвенности, с другой стороны, культура жертвенности Персефоны отчасти может быть ассоциирована, связана, понята как смерть Бога. И отсюда уже возникают две глобальные линии интерпретации. Интерпретация, связанная с жертвенностью, внутри культурно-мифологических образов, связаны, собственно, с жертвой Христа и смертью Бога, которая необходима для возникновения чего-то нового. Я здесь проведу такую забавную ассоциацию. Вот есть магические практики современные, и очень часто в этих магических практиках многие люди занимаются Таро. И там есть замечательная карта, старший аркан «Смерть», которая не является последней картой цикла. То есть смерть — это некий необходимый этап, который необходимо пройти, чтобы выйти на новый уровень. Повышение уровня в одиночку. И, соответственно, смерть богов греческих, она так и понимается. То есть это некий необходимый этап для дальнейшего усовершенствования. Знаменитый бог медицины Асклепий, кстати, тоже погибает и затем воскрешает. То есть это часто проигрывающийся образ. С другой стороны, есть общеконцептуальная рамка упадка религиозных представлений. Почему фразу Ницше чаще всего ассоциируют именно с высказыванием Плутарха, а не, допустим, со смертью Дионисия и даже не с общей христианской рамкой смерти Христа на кресте, о котором мы говорили в прошлый раз. Ну, прежде всего, потому что Ницше задействует часть тех представлений, которые вкладываются в идею упадка греческой религиозной культуры, выраженной Плутархом.
Угу. То есть у нас здесь, получается, две линии выстраиваются, я их попробую подсветить. В рамках одной линии утверждение или концепт смерти Бога будет пониматься как внутрирелигиозное необходимое событие-действие, которое включено в определенный религиозный цикл, там цикл обновлений, цикл жертвы, цикл восстановления. То есть у этого есть какой-то, ну давай так, какой-то благой религиозный смысл, особенно в христианстве это ярко подчеркивается, ну и не только, как ты отметила. А другое понимание — это как раз-таки секуляризация, упадок религии, то есть где уже мы, грубо говоря, не изнутри нарратива вещаем, тут Бог умер, воскрес, это двинуло куда-то цикл, а снаружи, что весь вот этот фреймворк наш религиозного восприятия, он куда-то рушится, гниет, сломается и протухает.
Все верно. Вторая линия, с моей точки зрения, довольно тесно связана с понятием декаданса, который, кстати, очень любит Ницше, поскольку религиозный упадок является одной из причин морального упадка, а когда мы встречаемся с моральным упадком, мы встречаемся с декадансом. Потому что старые ценности разрушились, новые еще не появились. Распущенность предполагает не только нравственное падение, но и дальнейшую деградацию в социально-экономическом плане. Отсюда возникает гипотеза латинского декаданса во французской истории XVIII века. А потом появляется концепция литературного декаданса, которая как бы эксплицирует те же идеи, что и Рим, якобы эпохи его упадка. Отсюда можно сказать, что одна линия — это как раз линия, связанная с процветанием, восстановлением, смертью ради возобновления чего-то и совершенствования, А другая линия — это линия упадка и декаданса. И с моей точки зрения, в философии также можно выделить несколько линий понимания смерти Бога, которые, с одной стороны, будут настаивать на продуктивности самого процесса, с другой стороны, будут показывать возникновение расшатанных состояний и негативных последствий этого феномена.
Угу. Отлично. Знаешь, мне это навеяло мысль, которую я недавно переваривал, воображал. Я слушал интересный подкаст про Блеза Паскаля, который вышел на канале Алекса О'Коннора. И тот человек, который выступал, я не запомнил, к сожалению, имя. Я потом еще с ним посмотрел несколько выступлений. Ну и Паскаль, в принципе, мыслитель, который мне там нравится, привлекателен. Я солидарен с многими его интуициями, мыслями из работы мысли, ауф. И что там было? Там было такое интересное биографическое противопоставление Паскаля Декарту. Ты знаешь, у каждого философа, который попал в историю философии, был как будто бы свой некий там философский, социальный, политический, может, литературный или религиозный враг. Ну, в интеллектуальном плане. То есть я сразу вспоминаю конфликт, конечно же, Киркегора с Гегелем, там, наверное, конфликт там континентальных рационалистов и британских эмпириков, ну и так далее. И вот Паскаль для меня предстал тоже такой оппозиционной фигурой, фигурой, у которой главный враг, один из них, это Декарт. Я подумал, блин, а что такого вот у них враждующего? И, собственно, выступающий на подкасте утверждал, что первое, что их серьезно различает, ну, помимо там эпистемических аспектов и биографических, это их отношение к Богу. Они, конечно, оба атеисты. Причем один условно янсенист, другой условно иезуит, что уже интересная такая стычка по факту социальная, религиозная. И если для Паскаля Бог — это тот самый Бог философов Исаака, Авраама и Иакова, как это было написано в его тексте, который он зашил в камзол, то для Паскаля, извиняюсь, то для Декарта это Бог философов, тот самый. То есть в этом плане, знаешь, я ощутил какой-то такой вот вайб, что уже вот эти размышления о каком-то религиозном упадке, его зерна можно проследить в эпоху Блеза Паскаля, где вот Паскаль говорит, вот знаете, все современные эти мыслители, они там вот тоже говорят про Бога, но это кринж. Это вот Бог философов, это какая-то там концептуальная схема, рамка, формальная какая-то модель, это не имеет вообще никакого отношения к Богу живому, на чьей стороне, собственно, находится Блез Паскаля. Я ощутил в этом, знаешь, что даже здесь как будто уже можно подсветить, ну, не в эксплицированном виде, но в таком интуитивном какой-то смерть Бога, ибо в одной из интерпретаций как раз-таки новое время, которое, ну, на старте вообще-то религиозное, там, Ньютон, Лок, Декарт, Лейбниц, они, конечно, религиозные мыслители и люди, скорее всего, набожные в той или иной степени, но в их мысли Бог начинает играть уже другую роль. Это не Бог Лютера, не Бог Паскаля, не Бог мистиков, это какой-то вот этот вот красивый, абстрактный и неважный Бог. И насколько, с твоей точки зрения, правдоподобно мыслить, в том числе, упадок и смерть где-то отсюда, может, там раньше что-то есть. То есть я вот так чисто точками это заметил для себя.
Меня всесилием при рождении Господь Бог отравил, а я страдаю, как последний дурак. Я умираю в пустоте неразделенной любви, я жду тебя, о мой возлюбленный враг. Это замечательной фразой из поэта песенника «Канцлер Гинц». Я начну рассказ о двух замечательных мыслителей XII века, Пьере Абеляре и Бернарде Клервозском.
Для того, сейчас, чтобы... сейчас в чате пошутят, что, блин, Бог умер уже в XII веке, да что ж такое?
На самом деле я не могу сказать, что он умер, но у Бернарда Клервозского были в отношении Абеляра примерно все те же самые мысли, которые ты сейчас эксплицировал о Декарте. Почему? Потому что здесь был конфликт, столкновение в представлении о вере и разуме. Если Абеляр считал, что теологию можно построить разумными способами, то Бернард был большим поклонником авторитета, представления об авторитете, был августинианцем, писал замечательные комментарии на «Песнь песней», тоже во вполне августинианском ключе, и прежде всего представлял веру как основу для всякого дальнейшего знания. Поэтому любое разумение, которое противоречит канонике или, не дай бог, догматике, он считал чем-то изуверским, еретическим, и считал, что с этим необходимо покончить. Абеляр же был довольно рациональным мыслителем, и поэтому внутри его теологических и этических представлений можно выделить ряд утверждений, которые действительно можно в той или иной степени принять еретическими. Поэтому, кстати, Бернард, когда писал о нем, замечательно говорил, что когда он говорит о Троице, он как арий, когда он говорит об свободе воли и этике, он как Пелагий, а когда он говорит о Христе, он как Несторий. То есть Абеляр был худшим сочленением всего того еретического, что только можно было найти.
Еретик от мира еретиков.
Да, еретик от мира еретиков. Более того, Бернард называл теологию Абеляра дурапологией и прочего рода риторические приемы использовал для того, чтобы всячески показать, как плохо Абеляр в качестве мыслителя. А основная загвоздка, которая заключалась в текстах этого замечательного мыслителя, как раз-таки была в том, что его рационализм, в том числе его умеренный номинализм, позволял ему делать ряд утверждений о Троице, из-за которых действительно некоторые догматические вопросы решались не тем образом, которым они решались обычно. Конечно, все было не так плохо, как Расселином, потому что Расселин в целом считал, что универсальные понятия — это «платус воциус», произносимые слова, которые не обозначают вообще ничего в реальности, из-за чего Троица разрушалась, потому что у нас есть представление о ликах, Отце, Сыне и Святом Духе. И у нас есть представление о Боге как субстанции, которая объединяет в себе Троицу. И если мы говорим о том, что у нас общие понятия являются просто «платус воциус», у нас представление о триедином Боге полностью разрушается, потому что нет какой-то такой сущности, помимо лиц, на которые можем указать, потому что лица — это исторические проявления, это конкретные, можно сказать, вещи, а общего под ними ничего нет, потому что нет универсальных понятий. Поэтому у Расселина вообще все было плохо. У Абеляра было чуть-чуть лучше, но его теологические экспликации приближались к тому, чтобы быть номиналистическим. Отсюда возникали проблемы с догматикой, каноникой, институциями церковными. Его дважды осуждали. В 1121 году и в 1141 году с 20-летней разницей. Сначала в Сансе осудили его теологию, потом осудили целый ряд его сочинений, и теологию, и этику, как раз за его чрезмерный рационализм. Таким образом, если говорить о какой-то стартовой точке, когда разум стал играть главенствующую роль в миропонимании, в том числе в теологическом миропонимании, ее довольно трудно определить. Можно начать с Абеляра, как теолога-язычника XII века. Можно говорить о целом ряде авторов, которые мы условно признаем еретическими или синкретическими, вроде гностиков. То есть довольно трудно найти ту конкретную точку, когда Бог умер. С учетом того, что Бог начал умирать еще с греков, а если искать раньше греков, то в восточных религиях мы можем найти аналог. Рационализм действительно убивает Бога, и решение проблемы веры и разума с позиции разума явно убивает Бога. В этом плане я могу с тобой согласиться в твоем сравнении Паскаля и Декарта.
Ух ж, этот разум на повал валит Бога, как будто из этого и рациональная теология выглядит каким-то опасным проектом. Ну, до этого еще, возможно, сегодня дойдем. Хорошо, получается, смерть Бога можно интерпретировать вот в двух обозначенных модусах, в одном таком, как упадническом для религии вообще, а другом, как внутренне религиозном некотором элементе нарратива. И Ницше, как я понимаю, эту фразу закрепляет в истории, он дает этому такое нейминг своеобразный. Ну, понятно, это было и раньше, но Ницше это как-то обновляет. А вот если брать какой-то его взгляд и приходить к нему в наше, так сказать, уже почти новое время, что это значило вот в контексте его философии? То есть, потому что те интерпретации, которые я часто вижу, они действительно полны предрассудков, они часто понимаются там и как вот нигилизм, и как все, типа, наконец-то Бога нету. Почему-то эти фразы, которые вырывают из веселой науки, да, это ж оттуда у него впервые упоминание идет, их никогда не дочитывают до конца, потому что в целостном контексте там очень трагическое послание о том, что от этого будет много бед, много серьезнейших проблем, и вообще это никакое не радостное событие, и есть с этим серьезные сложности. Как бы ты, может, раскрыла, что думает об этом Ницше, и почему вокруг этого обросло так много предрассудков? Потому что одна из гипотез, почему это обрастает предрассудками, то что сам Ницше непонятно, что написал, и поэтому все интерпретируют налево и направо, как им по кайфу.
Отмечу сразу, что я не являюсь исследователем немецкой философии. Это не основное поле моей деятельности. Но Ницше я как автора люблю. И ты действительно прав, что проблема смерти Бога возникает в веселой науке. Слышали ли вы о том безумном человеке, который светлый полдень зажег фонарь, выбежал на рынок и все время кричал: «Я ищу Бога, я ищу Бога». Поскольку там собрались как раз многие из тех, кто не верил в Бога, вокруг него раздался хохот. Он что, пропал? — сказал один. «Он заблудился, как ребенок», — сказал другой. «Или спрятался. Боится ли он нас? Пустился ли он в плавание, эмигрировал?» Так кричали, смеялись они вперемешку. Тогда безумец убежал в толпу и пронзил своим взглядом. «Где Бог?» — воскликнул он. «Я хочу сказать вам это. Мы его убили, вы и я, но все его убийцы. Но как вы сделали это? Как удалось нам выпить море? Кто дал нам губку, чтобы стереть краску со всего горизонта?» Небольшой фрагмент из «Веселой науки», где как раз возникает сама проблема, где ставится проблема. Считаю, что его действительно было бы неплохо эксплицировать, поскольку могу согласиться, что место это довольно сомнительное, оно поддается разным версиям интерпретаций. И даже если посмотреть на предшественников Ницше в отношении смерти Бога, таких как, допустим, Гегель или Штирнер, у них с представлениями о смерти Бога все не так однозначно. Но о чем можно сказать? Ницше отчасти продолжает линию этой неоднозначности, связанной с богоубийством. И с моей точки зрения, вот эти две линии, которые мы обозначили в начале, смерть Бога как что-то, что позволяет перейти к новым формам развития, с другой стороны, смерть Бога как что-то, что погружает в состояние разрушения, в мысли Ницше присутствуют две этих линии. И если мы будем пытаться каким-то образом отследить, каким образом в новой временной мысли возникает представление о смерти Бога, еще до Гегеля, еще до Штирнера, с моей точки зрения, можно обратить внимание на одного не мыслителя, но поэта, который очень интересным образом описывает богобытийствование, в целом имея достаточно интересные и сложные религиозные представления. Это знаменитый поэт Уильям Блейк, который написал «Бракосочетание рая и ада», «Иерусалим» и многие другие произведения. Помимо этого, он занимался живописью, писал картины, гравер. У него можно увидеть довольно интересные иллюстрации на книгу Иова и на другие тексты Священного Писания. Мы о нем упоминали в прошлый раз. И, кажется, мы уже успели упомянуть о том, что у Блейка возникает интересная дихотомия внутри самой божественной фигуры, называя Бога Отца, прежде всего, Уризоном, Your Reason, он дает Богу Отцу довольно негативные с нашей общедоступной точки зрения характеристики. Бог Отец тоталитарен, он властен, он занимается тем, что создает законы, он не милосерден, он устанавливает мир в его порядке и в его гармоничности, на которую никто не в силах повлиять. То есть Бог Отец — это тоталитарная фигура создания, но создание, оно всегда связано с правилами. Здесь как будто бы слышится мотив дисциплинарной власти Фуко, если честно.
Ну да, знаешь, такое что-то законодательствующее. Мне, знаешь, часто приходится такой микроавтобус делаю. Мне часто действительно приходится каким-то образом, ну, знаешь, невольно апологизировать христианство, потому что, знаешь, вот то, какое решение приняли некоторые ранние гностики, типа Маркиона, да, просто выкинуть Ветхий Завет, сказать, ну, это, понимаете, это не тот Бог, это неправильный, нормальный Бог — это вот Бог-Спаситель, Христос, а вот этот Бог Ветхого Завета, ну, блин, ну, прочитайте, ну, все понятно, какой же этот Бог, это злой демиург. И мне кажется, люди хотят услышать ровно это, вот, которые, типа, задают вопрос, а как ты вот соотносишь там вот все эти зверства, особенности, необычности, яркости Ветхого Завета с новозаветным посланием, которое, кстати, тоже я бы не сказал, что самое мягкое, если вы прочитаете Евангелие от какого-нибудь Матвея, там тоже очень много таких суровых наставлений, критики, даже угроз где-то бедным несчастным фарисеям и многим другим персонажам. Поэтому в этом плане весь текст Библии пропитан вот этой некой вертикальностью, законом, сложностью и прочим. Знаешь, я недавно смотрел курс Ельский по Ветхому Завету. Не знаю, кстати, какого он содержания. Возможно, ты сможешь его как историк оценить, если смотрел. Но мне пока нравится. И там такой нарратив авторка... Автор, простите, неправильно же авторка, да, говорить. Автор курса говорит, что при всей, может быть, суровости, жестокости и какой-то такой критичности текста Ветхого Завета, по сравнению с другими религиозными, юридическими, социальными текстами и практиками, оказывается все значительно гуманнее, значительно мягче, значительно как будто бы вот просвечиваются те ценности, которые мы ценим в христианстве, вот ценности там любви, гуманизма, милосердия и прочего-прочего, но это требует какой-то такой, знаешь, безумной герменевтики, чтобы это заметить и, ну, подлинного углубления. Поэтому здесь я соглашусь, да, фигура Бога Отца, которая открывается в основном в ветхозаветном тексте, она очень такая непривлекательная, да, в отличие от фигуры Сына или от Святого Духа. С другой стороны, я всегда спрашиваю, а с каких пор Бог должен быть привлекательным? То есть, поверьте мне, если вы с ним встретитесь где-нибудь, вам будет очень больно. То есть, скорее всего, вот встреча с Богом — это встреча с чем-то, что вас может там сломать просто-напросто.
На самом деле, с моей точки зрения, здесь возникает действительно интересный аспект восприятия Священного Писания в отношении чтения Ветхого и Нового Завета, потому что многие авторы, давай честно, читают его совершенно по-разному. Кто-то обращает как раз действительно внимание на то, что Ветхий Завет гораздо более жестокий, гораздо более серьезный. Мой любимый пассаж из книги «Чисел» о Корее, когда Бог не спосылает свой гнев на Корея и сыновей Корея. Таких моментов в ветхозаветном тексте можно найти много. Но ты прав, что и Новый Завет не лишен правовой и, скажем так, наказательной серьезностью. С другой стороны, иногда библейский текст читают прямо противоположным образом. Тот же Розанов будет нам примером, потому что Розанов понимает Ветхий Завет как то религиозно-культурное представление, которое прежде всего нас относит к плодородию, к расцветает мультипликамени, размножение, благостность, появление чего-то нового, вот как раз в связи с идеей Бога, умирающего, как Бога, который за счет своей смерти, по всей видимости, скармливает почву для создания новых благ. И, с другой стороны, есть Новый Завет, где мы встречаем только Христа плюс ноль, где у нас должно в качестве основы деятельности идти отсечение воли, отсечение похоти плоти, когда мы не должны себя проигрывать как героев страстных, как героев любящих, как героев, связанных с возникновением, рождением и так далее и тому подобное, но именно вот страстных и любящих в таком эротическом греческом смысле. И такое прочтение тоже возможно. Поэтому все зависит от того, с каким теологическим подходом ты начинаешь читать текст. Если говорить о Блейке, он прочитал этот текст явно в пользу Иисуса, то есть во всех его произведениях роль Христа как Бога, умирающего за людей, это роль Спасителя, это роль того, кто воплотил в себе и выразил человеческий опыт. Иисус говорит, хочешь ли ты возлюбить того, кто никогда не умирал за тебя, или умереть за того, кто не умер за тебя? Если Бог не умирает за человека и не отдает себя вечно за человека, то человек не мог бы существовать, ибо человек есть любовь, как Бог есть любовь. Всякая доброта к другому — это малая смерть. По образу Божьему человек не может существовать иначе, как через братство. Это прозаическая цитата из Иерусалима как раз. И здесь видно, что для Блейка существует прежде всего искупительная фигура Христа. Его смерть — это смерть в той жертвенной парадигме, которую мы обсуждали в прошлый раз. Но все не так просто с Богом Отцом. Потому что Бог Отец, юризм, он в каком-то смысле тоже приносит себя в жертву, но в таком гегелевском смысле. Потому что установление Христа, установление этого нового Бога у Блейка понимается отчасти смежным образом с Гегелем, с переходом от противоположности к чему-то третьему, к переходу от противоположности Уризена и Сатаны к образу Христа. То есть блейковский Бог, Отец, проходит через самоотрицание. То есть в каком-то смысле он погибает, он снимается. Можно пользоваться гегелевским глаголом здесь, потому что из того, что мы видим и в живописи, и в текстах Блейка, мы видим вот эту идею того, что для избавления от тоталитарности, правильности Бога Отца, правильности именно в смысле императорского установления правил, Бог проходит через самоотрицание для выражения себя в Христе любви. И поэтому для Блейка, конечно же, центральная фигура — это Бог-Сын. Не Бог-Отец. Бог-Отец — это фигура, которая тоже должна пройти через самоотрицание, не жертвенное отрицание, а отрицание метафизико-онтологическое. Я бы это так охарактеризовала.
А можешь раскрыть тогда, с какого метафизического содержания в какое переходит?
Ну, соответственно, если пользоваться этими ужасными терминами тезис, антитезис и синтез, то мы говорим о Боге Отце Уризане как о тезисе, как о том, что творит, создает правила, создает закон и карает за этот закон. То есть мы видим авторитарную фигуру. Мы видим сатану, которая понимается в трикстерском в том числе виде, потому что откуда Блейк в том числе черпает свой образ сатаны, помимо апокалипсиса, это книга Иова, где в самом начале сатана приходит к Богу и спорит с ним на предмет фигуры Иова, который с его точки зрения исполняет божественный закон только лишь на тех основаниях, что Бог очень много дал и продолжает давать Иову. То есть пытается представить Иова как фигуру экономическую. И вот этот подрыв, который совершается за счет фигуры сатаны в книге Иова, именно этот подрыв берет Блейк за основу своей фигуры сатаны. То есть сатана — это фигура подрыва. И когда мы берем правила, и когда мы берем подрыв, вот этот третий элемент синтеза, который возникает в фигуре воплощенного Бога-человека, в фигуре Иисуса Христа, действует на иных метафизических основаниях. Иисус не создает нового закона. Иисус закон исполняет, но он исполняет его не с позиции авторитарности власти, он исполняет его с позиции любви. Потому что для Блейка основным содержанием послания Нового Завета — это терпимость, это принятие другого, и это Бог, который пожертвовал за тебя, который своей смертью воплотил весь опыт боли и смерти человечества. Поэтому для Блейка очень важно, что Иисус — это опыт. Если Бог-Отец и сатана, как его антипод, это что-то, что находится вне границ опыта, то есть что-то, что мы могли бы обозначить словом «трансцендентное», то Иисус вполне себе сопрягается с человеческим опытом, он выражает человеческий опыт во всей его полноте и воплощает в себе в том числе важнейшие элементы для Блейка христианской культуры — прощение, спасение. Блейк, нельзя сказать, что он близок, допустим, к тому же абсолютному апокатастасису, именно вот эксплицирует классическую его форму. Но Блейк ближе к таким представлениям, к представлениям о спасении, к представлению о бракосочетании рая и ада. Да, это же не просто так возникающий концепт. То есть это не классический оригенизм, но своя такая особая форма, которая прежде всего для Блейка связывается с фигурой Христа. Но мне кажется, что мы здесь довольно долго уже подходим к нише, на самом деле, поэтому я думаю, что нам пора возвращаться к философским фигурам. Здесь Блейка я поняла по одной простой причине, потому что он одним из первых в новое время начинает пытаться каким-то образом реконцептуализировать фигуру Бога Отца, пытается по-новому понять жертву Христа, после уже мистиков, которые мы все-таки можем отнести еще к классическим текстам. И такая двойственность, которую мы уже видим в фигуре Бога Отца, она же во многом является тем образом, который потом воплощается у философов. То есть у того же Штирнера, у того же Ницше Бог-Отец — это фигура властная в том числе. То есть они от этого базового кода, который становится культурным местом, не избавляются. То есть, если мы посмотрим на то, каким образом Ницше говорит о Христе, допустим, и каким образом он выражается в отношении Бога Отца, там заметна дифференциальная разница. И когда он говорит не про жертву Христа, а когда он говорит про смерть Бога вообще, мы здесь имеем дело со смертью Бога в его тотализующей структуре. И когда у нас погибает творческая тотализующая структура, с одной стороны, у нас появляется место для чего-то нового. Для чего нового? У нас появляется возможность для выдвижения вперед человека в его самости, и возникает концепт сверхчеловека Ницше. То есть возникает идея того, что человек сам способен устанавливать внешнее в отношении нормированности. И здесь это действительно любят читать очень часто как форму нигилизма или как форму «все дозволено», или как экспликацию макиавеллизма. На самом деле это так читать не нужно, совершенно не обязательно, потому что если у нас падает мораль, если у нас разрушается генеалогия морали из-за разрушения христианской системы ценностей, которая полагается фигурой тотального Бога Отца, то это вовсе не значит, что можно творить все, что дозволено. Наоборот, Ницше не декаденский и не нигилистический мыслитель. Наоборот, он всячески критикует декаданс как форму отсутствия креации. Поэтому сверхчеловек — это не тот, кто делает все, что ему дозволено, а тот, кто обладает абсолютной ответственностью за создание нормативности и за воплощение этой нормативности. То есть мы перекладываем ответственность фигуры умершего Бога на человека и на человечество за создание этих моральных структур и за их воплощение. И вот здесь, с одной стороны, у нас возникает позитивный аспект, аспект креативного, аспект способности создания в отношении морали у человека. С другой стороны, здесь есть, конечно, и негативный аспект, потому что одна из первых вещей, которая возникает в связи с представлением о смерти Бога, в связи с пониманием того, что Бог мертв, это, конечно, декаданс и нигилизм как формы первичного ответа на состояние отсутствия тотализации тотальных структур. Потому что Бог поддерживал моральную генеалогию, Бог выстраивал определенную систему ценностей, когда фигура Бога оказалась разрушена, когда она оказалась сметенной, у нас возникла пустота, которая себя выразила в декадентском и нигилистическом движении. То есть у Ницше здесь как будто бы сразу задеваются два аспекта смерти. Проактивный, где мы можем стать авторами, где мы можем стать творческими субъектами через конституцию сверхчеловеческой субъективности. С другой стороны, здесь есть негативный аспект, как первичный эффект богоотрицания. До сверхчеловека это нужно дойти, то есть он должен быть воплощен, он должен появиться. А актуальным состоянием, собственно, Ницше-то после смерти Бога как раз-таки декаданса считают. То есть декаданс — это некая необходимая стадия, связанная с разрушением тотализованных структур. Поэтому, с моей точки зрения, если читать Ницше в нейтральном ключе, скажем так, дружественным образом по отношению к автору, такая интерпретация возможна, и такая интерпретация кажется мне крайне исходящей из внутренних предпосылок суждений и жизни Ницше. Потому что мы прекрасно знаем о том, что он сын пастора, что он интересовался, увлекался теологией, что у него было крайне личное отношение к Вагнеру, романтической культуре. В целом он был человеком довольно чувственным, довольно моральным, довольно невротизированным по всем тем историям, которые связаны с Лусоломе и прочими анекдотами в отношении жизни Ницше. И будучи фигурой романтической, будучи фигурой тонко чувствующей, в том числе аспекты христианского влияния на культурные ценности Европы, просто так отказаться от Бога, сказать о том, что все дозволено и можно выстраивать в отношении себя и других какую-то нигилистическую мораль, это было бы крайне странным, с моей точки зрения, теографическим даже прочтением Ницше. Но, конечно же, оно исторически было, оно имеет свое место сейчас и воплощается как в левых, так и в правых кругах.
Я солидарен с подобным прочтением, как ты верно обозначила, с дружеским прочтением. Читайте вообще авторов дружественно из взгляда любви, понимания, эмпатии, такой интеллектуальной, что ли, проницательности и сочувствия, и каждый раз вы будете замечать, что почему-то автор или текст открывает вам значительно больше, чем вы думали изначально. Ну, это так, немножечко моего опыта. Я здесь с тобой глубоко солидарен, что если взять вот эту, как мы уже обозначили, карикатурную интерпретацию Ницше как такого панка, нигилиста, макиавеллиста, который, знаешь, в духе какого-то наивного анархизма берет и разрушает все порядки на уровне мысли, слова, говорит, что это все кринж, делай, что хочешь, знаешь, такой как будто переход из гоббсианского искусственного состояния в естественное, где, если для Гоббса искусственное состояние преимущественно и лучше, то вот для Ницше как будто наоборот, такой перевернутый Гоббс получается. Я думаю, абсолютно дырявая, наивная интерпретация, ну, как минимум, потому что первое, да, что мне давало основание мыслить в эту сторону, это то, что Ницше, судя по всему, ну, при всей его необычности, он не был глупым человеком, а вот эта идея выглядит очень как-то глупо, поверхностно и наивно, и у меня было бы тогда два варианта. Или Ницше ее написал, когда он был слишком молод, или когда он был слишком стар, то есть когда с головой еще что-то не так. Потому что, мне кажется, человек, ну, такой глубинной проницательности, эрудиции и таланта интеллектуального, как Ницше, он, ну, он просто не мог такую кринж написать, это как, ну, или отнестись к этому серьезно. И когда мы читаем, мы видим, что он, при этом нельзя сказать, что он не нигилист, типа, да не, вы что, он моральный реалист, там вот есть моральные факты, короче, добро и зло. Нет, он скорее, знаешь, знаешь, при всей отличности его от Гегеля, он все-таки мыслит очень исторически, очень так динамически, развертывающийся, что смерть Бога действительно влечет вот этот декаденс, но это не что-то, что должно, знаешь, нас сломать, и то, на что не нужно вестись, как лох. То есть, если вокруг нету ценностей, это не значит, что делать, что хочу. Это значит, что тот, кто ответствовал за них ранее, тот, кто гарантировал этот универсальный моральный порядок дел, неважно, кто это, может, Бог, может, в нашем контексте это какая-то другая инстанция. Факт в том, что раз ее теперь нет или она потеряла свой авторитет, то я должен взять на это, за это ответственность. Причем не лично я, как типа я крутой, а я как вот... кто, если не мы, знаешь, по принципу. То есть все человечество вынуждено брать ответственность за это, потому что без этого будет погибель. И фигура сверхчеловека, действительно, она здесь, мне кажется, возникает не потому, что, опять же, это какая-то гипер-супер-крутая такая супер-фигура, которая... который нам нужно по-пацански стремиться, а как, ну, компромисс, что, ну, если не Бог, то либо смерть, да, он же вводит там фигуру последних людей. Это люди, которым уже настолько на все пофиг, это вот те самые люди, которые эту экзистенциальную предельную ответственность себя не то что снимают, они даже о ней забыли, что ее вообще-то кому-то брать надо было, и последние люди — это уже, и наверное, не люди, и сверхчеловек, возможно, в этой интерпретации — это, знаешь, как бы антипоследние люди, и это то, что возникает как реакция на это все. И для меня это кажется более правдоподобным именно в силу того, что смерть Бога — это, давай скажу так, а ты мне подскажешь, насколько это правдоподобно, это рождение экзистенциального субъекта, не знаю, насколько субъект тут уместно, наверное, не очень, но, в общем, экзистенции, да, что теперь мы экзистируем, теперь мы ответствуем, потому что то, что ты сказала, очень похоже на, в том числе, высказывание Сартра из его лекции про экзистенциализм и гуманизм, что отныне моральные ориентиры в нас, но они не индивидуальные, они еще и носят универсальный характер, и функция Бога перекладывается на наши плечи. Это тяжело невыносимо, я бы сказал, так требует сверхчеловеческих усилий. Насколько корректно?
Я бы не сказала, что смерть Бога — это рождение социального субъекта, поскольку...
Не социального, субъект... а экзистенциального.
Экзистенциального, да, прошу прощения, у меня, видимо, что-то не так сегодня с выразительностью. Смерть Бога для меня — это не рождение экзистенциального субъекта, поскольку экзистенциальный субъект более сложен, он связан тоже с определенной формой расщепленности и разделенности. В случае с Сартром это разделенность на ансва, пурсва, где пурсва представляет нашу сознательную компоненту, ансва — это... онтологический субъект, в отношении которого можем сказать, что он бытийствует, но мы не можем сказать, как он бытийствует. То есть Ницше десубъективирован в том смысле, что его не интересует антропология и даже онтология существования субъектности. Его интересует моральное основание, но он, как на самом деле многие последующие авторы и французской философии, и немецкой на самом деле, пытается заняться антической критикой. Ему поэтому, например, не нравится постановка вопроса о свободе воли. Ему, более того, не нравится постановка вопроса о субъекте. Поэтому говорить о том, что смерть Бога Ницше — это рождение социального субъекта, с моей точки зрения, было бы не бонтон по отношению к самому автору. Поэтому все, что я могу по этому поводу сказать, это то, что уже было мной сказано выше. Смерть Бога Ницше — это воплощение двух состояний. Состояние декаданса, которое связано с разрушением ценностей, и возможности, вот здесь важно, возможности, а не реальности дальнейшего восстановления через появление сверхчеловека, Убермэнш. И я подчеркиваю здесь, что это именно возможность, потому что сам Ницше себя не понимал как сверхчеловека. Более того, он не называл каких-то конкретных личностей, которые с его точки зрения уже играют роль сверхчеловека. Хотя я думаю, что он знал много людей и в сфере культуры, и в сфере политической жизни, которые могли бы похвастаться отсутствием жесткой христианской морали и личной ответственности за принятие собственных моральных суждений. И вот здесь тоже, пожалуй, что... приведу забавный пример, в том числе для нашей аудитории. В одно время был очень популярен рилс из какого-то сериала, фрагмент, где к молодому человеку подходит дама и спрашивает, что он думает по поводу Бога, он отвечает, что он атеист. Она у него спрашивает, как же так, что тогда с своими моральными координатами, как ты тогда решаешь, как тебе себя вести. Он говорит, ну, я не убиваю людей просто потому, что я не хочу убивать людей. Вот в каком-то смысле Ницше про это, что можно не убивать людей не в зависимости от какой-то внешней тоталитарной рамки, а просто потому что нет ресентимента, тебе не нужна и так чужая кобыла, чужая жена и чужой лата, со взбитыми сливками. Поэтому ты можешь обойтись своей кобылой, своей женой, своим латте со взбитыми сливками.
Знаешь, вот. Очень напоминает новозаветное послание, где Христос говорит, ну, слушайте, я как бы ни букву закона не уберу, все останется таким же. Просто я вам буду говорить, что вам нужно этому закону следовать не потому, что вам там, не знаю, по морде кто-то даст, или общество осудит, или Бог вас сожжет, а потому что вы нормальные люди, потому что нормальные люди не нарушают этот закон. Этот закон, он для, ну, типа, для дурачков написан. Если у вас все в душе хорошо, вам этот закон вообще не нужен. То есть, да, вот этот, знаешь, акцент на внутреннее. А еще, знаешь, я бы так дополнил здесь, что Ницше при всей его такой тяге к волюнтаризму, вот если такой термин брать тоже, учебниковский, он же не про то, что, опять же, делай, что хочу, потому что я могу делать что-то из ресентимента, вот, и по Ницше на самом деле мы видим, что он очень много осуждения и непринятия испытывает к тому, что если вами правят не какие-либо аффекты, а должны определенные аффекты, знаешь, в вас прорастать, ну, должны не в нормативном смысле, а в том плане он отдает симпатию не ресентиментным формам жизни, ибо ресентимент у него вызывает много вопросов. Так что даже здесь вот не делаю, что хочу.
Конечно, конечно. Все верно, могу полностью с тобой согласиться. Мне кажется, что, может, достаточно Ницше разобрали. Я думаю, что мы можем перейти к другим фигурам. Гегель, Штирнер, Альтицер. На что у вас сегодня настроение,
Андрей? Давай, слушай, из этих вот у меня на канале практически никогда ничего не было про Штирнера. Я думаю, раз у меня такая возможность есть об этом поговорить, то давай мы захватим Штирнера в этом порядке.
Давай. Штирнер.
У него тоже Бог умер, прежде всего. Потому что у меня, знаешь, я сейчас просто немного поделюсь, не знаю, как у слушателей, зрителей, у меня о Штирнере куча предрассудков безумных. Ну, помимо вот этих мемов про то, что все спуки, короче, все призраки, только я существую, я нормальный, а все остальные такое. Ну, понятно, это так вульгарненько, но, насколько я помню, давно читал в «Единственном и его собственном», его собственность, да, это гегельянская такая работа получается, Штирнер, судя по всему, приходит к тому, что единственного-то нету. Потому что если вы будете каким-то образом вот обозначать, что там есть некий вот этот там П, то вы будете ему вменять какой-то тип свойств, тип отношений, а таким образом лишать его вот этой вот уникальности, что быть собой — это быть ничто, вот в этом сартеровском духе. Я подумал, блин, ну, короче, там, переоткрыли буддизм очередной раз, но мне кажется, я что-то не то, не досмотрел. Вот, это поэтому, если у тебя есть какой-то такой, да, краткий брифинг, ну, или если ты раскроешь, то это тоже будет полезно.
На самом деле Штирнер действительно представляется в культуре прежде всего анархо-индивидуалистом, который, с моей точки зрения, неплохо прочитал Фихте и решил из немецкой классической философии сделать некое продолжение, которое при этом будет иметь явную политическую направленность. Собственно, в каком отношении он хорошо прочитал Фихте? Он взял абсолютное «я», которое обратил в индивидуальное «я», и отождествил с эмпирической личностью. И поэтому у него получается «я» эмпирическая, индивидуальная, основой онтологии и основой понимания субъектности. В этом смысле говорят о том, что Штирнер был одним из вдохновителей экзистенциализма. В общем-то, многие из тех авторов, которые мы сегодня разбираем и раскрываем, они в той или иной степени повлияли на экзистенциализм, как Гегель повлиял на Кьеркегора, Штирнер повлиял на дальнейшую линию развития немецкого экзистенциализма. То есть авторы, которые устанавливают субъективность во главе угла против неких тотализирующих структур, так или иначе, явно будут предшественниками исследования «я» в отношении его становления. Потому что экзистенциалисты, они исследуют «я» в отношении становления, до этого должно было сложиться какое-то эмпирическое «я», индивидуальное, историческое, с которым можно было бы работать, над которым можно было бы работать, чью субъектность можно было бы осознавать. Вот, и Штирнер, в общем и целом, считается одной из вех развития экзистенциализма именно в этой форме. Из-за того, что мы ставим «я», из-за того, что мы делаем, с одной стороны, «я» абсолютным, с одной стороны, из-за того, что мы говорим о «я» как об эмпирическом индивидуальном субъекте, отрицаются общие тотализирующие моральные, политические, социальные понятия. Потому что общество начинает восприниматься крайне номиналистически. Общество — это не некая реальность, которая обладает своими эмержентными свойствами. Во главу угла ставится индивид с его личными потребностями и с его личным интересом. Поэтому мы избавляемся от концептуальных понятий ответственности, долга и же с ним, противовес нашему частному интересу. Штирнер в этом плане более жесткий и более нигилистичный, с моей точки зрения, чем Ницше. потому что его анархо-индивидуалистическая политическая рамка вполне конкретная. Она связана в большей степени с экспликацией индивидуализма, индивидуалистического интереса, и, собственно, в единственном его собственности Штирнер пишет такие замечательные вещи в отношении смерти Бога и концепта смерти Бога. Вы все можете поведывать много весьма существенного о Боге. Уже тысячи лет, как вникают в глубины божественного, заглядывают в самое сердце тайны. Так, вероятно, вы можете сказать нам, как Бог сам ведает дело Божие, почему мы призваны служить. Вы не скрываете образ действия Бога. В чем же его дело? Сделает ли он, как требует от нас, какое-нибудь чужое дело, дело истины, дело любви своей? Вас возмущает это непонимание, и вы нас получаете, что, конечно, дело Божие вместе с тем и дело истины и любви, но что это дело никак нельзя назвать чужим ему, ибо Бог — сам истинная любовь. Вас возмущает предположение, что Бог мог бы уподобиться нам, жалким червям, служа чужому делу, как своему. Да неужели же Бог взял на себе дело истины, если бы он сам не был истиной? Он заботится только о своем, но так как он все во всем, то все его дело. Мы же вовсе не все во всем. Наше дело мало и презренное, поэтому мы должны служить лучшему. Ну, вот теперь ясно. Бог заботится только о своем, занят только собой, думает только о себе и только себя имеет в виду. Горе всему, что не находит благоволения в его глазах. Он не служит высшему и сам себя удовлетворяет. Его дело чисто эгоистическое. Для меня нет ничего выше меня. Одним словом, здесь мы видим тоже переворачивание теологической перспективы, где Бог, прежде всего, Бог-Отец, то есть это вполне себе укладывается в то, что мы говорили о Блейке. Здесь Бог, конечно, представляется как уризм. То есть тотальная структура, которая создает, которая над всем властвует, которая все во всем, и как следствие проявляет себя предельно эгоистично. И Штирнер ставит перед нами, читателями, банальный вопрос. Если Бог заботится только о себе, если в своем существовании он интересуется только собой, который есть все, если он делает дело истины, потому что он есть истина, да, если он делает дело любви, потому что есть любовь, то что-то здесь как-то вот странно немножко. Очень просто быть любовью, когда ты сам сделал любовь, да? И, соответственно, Штирнер обращает на это внимание и показывает, что в божественном проявлении, вот в этой абсолютной божественности фактически закладывается и скрывается основа того, что мы можем сказать о человеке и его субъектности. Если это как-то вышучивать, карта ляжет так, как я ее положу. И для Штирнера вот этот момент уничтожения божественной рамки как некоего социального предрассудка для восстановления личной субъектности и возвышения абсолютного «я», которое должно проявлять себя индивидуально и в соответствии со своими желаниями, делать свою любовь, строить свое понятие о долге, оно оказывается во главе угла, и с точки зрения Штирнера, в общем-то, и должно характеризовать общество, в котором каждый имеет возможность проявлять себя как «я». То есть до этого Бог проявлял себя как «я», созданный социумом культуры, и теперь пришло время человеку проявлять себя как «я».
Кстати, интересно, что рассуждение Штирнера строится из того, что я услышал, следующим набором. То есть он начинает с некой такой, ну, теологической интерпретации Бога. То есть Бог — это вот, ну, идет некое перечисление атрибутов, где он подводит к тому, что Бог по своей природе глубоко эгоистичен, но не в грубом вот этом смысле, а в том плане, что, ну, реально его атрибуты, ну, например, он бытие само по себе. Это уже много говорит о том, что в этом плане, что если он заботится о бытии, то это касается его в том числе, ибо он там бытие и так далее. Далее он приводит, собственно, нас к выводу, что Бог в каком-то смысле более эгоистичен, может быть, тотально эгоистичен относительно нашего такого классического представления о нем, как о жертвующем, как о любящем, как об отдающем себя ради других, как тому, кто открыт людям, потому что, кстати, что интересно, это не отрицается, просто это интерпретируется как некий эгоистический акт. Но дальше можно, знаешь, построить две вилки, и Штирнер делает одну из них. Первую вилку можно было бы построить так. Я бы мог, например, согласиться с этой теологической интерпретацией и сказать, ну, да, Бог, он на то и Бог, что заботится о себе, о своем бытии и так далее. Но я ж не Бог, поэтому я оставлю все как есть. То есть, если эгоизм для кого-то, то это для Бога, но не для меня, ибо я нечто другое, ну, по природе, ведь это правда. Но Штирнер идет именно, как ты верно отмечаешь, в линию смерти Бога, в духе, ну ладно, тогда мы, короче, Бога убираем, и берем на себя вот эти божественные функции, то есть это на самом деле был нарратив в каком-то смысле о нас, и мы его должны воспринять там более глубоко и более целостно. Есть ли у него какой-то вот этот промежуточный ход, где он такой говорит, что, а знаете, ну да, вот я описал Бога, вне зависимости от того, правда это или нет, а теперь мы будем вот стремиться к этому богоподобию, брать на себя эти функции? Или это просто идет неким таким прямым нарративом?
У Штирнера это идет прямым нарративом, то есть уподобление Богу и вообще теологического пласта у Штирнера в единственном его собственности мы не видим. Если Ницше действительно интересуется теологией в чистом виде, в том числе исходя из своего семейного происхождения, то Штирнер в меньшей степени интересуется теологическим пластом, ну, в том числе, мне кажется, в связи с его происхождением, потому что его отец — мастер духовых инструментов, а мать — девушка из семьи почтальона, тем более отец у него умирает быстро, а сам он довольно быстро, я про Штирнера в данном случае, Штирнер начинает обучение и работу, то есть он в теологическом контексте сам не оказывается. Учится он на философском факультете Берлинского университета, с духовной жизнью это тоже его довольно мало связывает, и поэтому можем говорить о том, что Штирнер в значительной степени более антитеологичен и атеистичен, чем тот же Ницше. В том числе он же является одним из представителей движения левогегельянцев, потому что он стал в 1841 году посещать кружок Бруно Бауэра. Они все так или иначе пытались создать секулярную гегельянскую мысль или показать, собственно, исторического Христа таким образом, чтобы отделить его от общей теологической рамки. И здесь явно видна разница в ницшанской и в штирнерианской линиях развития. Ницше изначально более склонен к теологической экспликации, чем Штирнер на всех уровнях.
Зрители, пишите, кто вам ближе в этом споре, Ницше или Штирнер? Я на данный момент...
Гегель.
Можно Гегеля тоже. Сейчас кто-нибудь напишет «Фейербах». Все, закрываем, да. Ибо мысль действительно различная, интуиция общая, но формулировки разные. Предлагаю двигаться к финальным неким частям. Вот мы обсудили с тобой смерть Бога, ну, по крайней мере, сегодня в рамках там философии, там, подняли эту темку, посмотрели это на разных авторах. Есть ли какие-то самые интересные точки влияния этого, может, на последующую философию, может, какие-то из них ты замечаешь вот там в 21 веке в культуре, как говорится, и что с этого? Ну, вот умер Бог, а дальше я могу тебе привести какую-нибудь статистику религиозности по миру, которая значительно... Она меняется, да, где-то светских людей становится больше, но в других местах резко становится больше религиозных людей. То есть, если мы так посмотрим на смерть Бога как на вот там секуляризацию, там кризис, вот на ответственность за создание собственных ценностей, то кажется, это либо осталось где-то там же вот в 19-20 веке, либо, может быть, как-то мутировало, может здесь какое-то прояснение дать, собственно, что с этой идеей, как она вообще двигалась дальше, куда мы пришли, насколько это актуально, на твой взгляд?
Знаешь, мне это прямо сейчас в голову пришло. Я сразу, когда ты только начал говорить, вспомнила про апокалипсис и про логику судного дня. Про то, что он будет связан с появлением Антихриста, которое фактически является отрицанием Христа. И если прикладывать это на образы Блейка, это образ сатаны по отношению к конституирующему Богу, то есть это образ разрушения, снятия, отрицания. Нет, снятие — плохое слово, потому что снятие есть элемент продуктивности. Здесь я имею в виду именно такую декадентскую структуру. И у Хайдеггера очень интересная интерпретация смерти Бога Ницше. И мне она близка, мы ее сегодня затронули, но я считаю, что она важна для понимания того, чем стала философия в дальнейшем, потому что для Хайдеггера слова «Бог мертв» означают, что чувственный мир лишился своей единственной силы. Он не подает уже жизнь, пришел конец метафизики, для Ницше это вся западная философия, понята как платонизм. То есть для Хайдеггера смерть Бога — это прежде всего смерть мышления о Боге, это смерть теологической перспективы внутри мысли. А что сдавала теологическая перспектива внутри философии? Она институировала антическое. Например, общую идею морального реализма, познаваемости, отношение к субъекту, который есть и быть должен в связи с представлением о творении. И фиксировал философский язык в связи с этим, потому что из-за подобного рода перспективы творческой, связанной с фиксированием вечности самости, мы имели дело с объектами. Если ты заметил, то с того момента, как в философской мысли возникает смерть Бога, мы так или иначе сталкиваемся зачастую с концепциями разрушения философии. У Деррида мы сталкиваемся с разрушением смысла, потому что что для него самое важное — это дифференс, различие и различие, и отношение к языку не как к создающему концепты, а как к перформансу, как к проживанию. Поэтому очень часто авторы, которые пишут о Деррида, например, тот же самый Фредерик Джеймсон, в «Годах теории», он не пытается говорить об этом авторе с позиции концепции, системы или чего-то такого, а он предлагает почитать Деррида как перформанс, потому что это будет самое доброжелательное чтение автора. Бодрияр с идеей симулякров, которые фактически являются подобиями подобий и подражаний тому, что может быть понято как реальное, Лакан с его тремя уровнями, реальным, символическим, воображаемым, где реальное остается недоступным. То есть мы с момента смерти Бога покинули реальность. Философия покинула реальность, она занимается разрушением. Она занимается в лице Хайдеггера, Деррида, Леви-Стросса отчасти разрушением смыслов. Она занимается разрушением языка в лице тех же авторов. Она занимается разрушением систем. Она занимается разрушением типов философских практик, попыток создать философские практики, которые будут полностью отличны от тех, которые были раньше, как, допустим, философия феминизма, которая же не просто воплощается в идейности, социальной критике, еще чем-то таком. Мы можем видеть Элен Сексус, ее идеи о женском письме, которые кардинально отличаются от мужского логоцентризма. То есть в 20 веке, после смерти Бога, мы действительно находимся в состоянии потерянности, с одной стороны, у такого декаданса, с другой стороны, почти антихристианского разрушения. То есть мы берем лучшую философию, она практически одним и тем же образом строится. Это образ Делёза. Возьмите то, что соответствует здравому смыслу, переверните это на 180 градусов и посмотрите, что произойдет. И практически все крупные мыслители приблизительно этим и занимаются. Крупный французский философ, который сейчас актуален и которым стали много заниматься в последнее время, Ларуэль, он вообще занимается не философией. То есть он просто, это философ не философ, он просто ломает концепт философии как таковой. И если на это посмотреть, это действительно вышло совершенно забавно, потому что мы как в меме с котиками, Наташа, мы все уронили. Вот весь 20 век мы занимаемся тем, что мы все роняем. И в том числе потому, что предшествующая онтологическая парадигма была разрушена практически подчастую. То есть крупные мыслители 20 века — это критические мыслители. Хайдеггер с разрушением онтологии, Сартр с разрушением антропологии, франкфуртская школа критической мысли социальной, Фрейд с его бессознательным психоанализом и критикой доступа нашей психологической составляющей. То есть у нас идет эпоха антихриста на полном серьезе. Если так посмотреть.
Очень интересно. Ну, я когда изучал континентальную мысль 20 века, у меня было ощущение... Ну, я это не интерпретировал как антихриста, хотя сейчас я вижу, да, это правдоподобно. Но я видел, знаешь, что если меня спросили, как вот, если бы я был философом 20 века, как хайпануть? Я бы сказал так, найди какую-то очевидную популярную тему, скажи, что все не так. Вот, типа там, возьми рекламу, скажи, реклама врет. Возьми отношения, скажи, отношений не существует, там брака нет, еще что-нибудь. То есть везде к любому «п» ставишь «не» и объясняешь это каким-то странным способом, типа там Платон умер, Ницше убил, текст деконструирован, все симулякр. Короче, придумай какой-то термин смешной, там постгиперсуперреальность, протобаза, плазма, пиво, и будешь крутым. Ну, я немного иронизирую, но, ну, чисто так, если серьезно на это посмотреть, то действительно каждый из континентальных авторов атакует что-то. Наверное, знаешь, из них, наверное, более-менее самый такой мягкий, что ли, Мишель Фуко, то есть при всей атаке на социальное, на дисциплинарные практики и так далее, он все-таки в конце говорит, не, ну в целом норм, надо просто их там чуть под себя подогнуть, и уже будет неплохо. То есть в этом плане он мне показался...
В каком страшном мире мы живем, что мы признали самым конструктивным автором Мишеля Фуко.
Ну, у меня такое ощущение возникло,
решил,
да,
самое
знаешь.
Самое время с ним убиться.
Да, потому
или
что мне кажется...
Или который гонял на тачке так, чтобы разбиться, но это да ладно.
Ну да, да, потому что мне показалось, например, самый острый такой, знаешь, Деррида, то есть ему что не вбрось, он это сломает, Фуко, он такой еще как-то там пытается на адекватычах вывести в той или иной степени. Так вот, хорошо. А если, ну, спасибо, это хороший ответ. То есть, действительно, смерть Бога, это при всей такой красивости теологической и философски породило много субсмертей и разных классических философских проектов, как показывает 20 век. А если приходить вот...
Можем ли мы сказать о том, что Мишель Фуко христианский мыслитель в таком случае?
Я думаю, абсолютно православный. Вот, конечно, немного там прогадал с отношениями, но в остальном, ну, с кем не бывает. Не знаю, на самом деле, я бы православным его, конечно, не называл. Христианским тоже. Если брать, слушать 21 век, вот, на твой взгляд, это все-таки уже как-то подрассеялось, подстихло, и уже мы все-таки переходим, может быть, из декаденса в какое-то творчество, воскрешение каких-то новых форм, создания, то есть мы движемся дальше, или все еще с этим сипло и тухло? Ну, так, на твой взгляд, понятно, 21 век еще не закончился, но четверть уже прожита.
Здесь должна быть картинка «все очень плохо». Почему? Потому что у нас есть условно, да, два направления. Давай их так разделим. У нас аналитическая философия, которая не знает о том, что Бог умер, поэтому...
Вообще не слышала,
предлагают...
да. Там как субъект существует, так и эпистемический доступ. Все было, все осталось.
Да, аналитическая философия не знает, что Бог умер, поэтому аналитическая философия занимается разного рода схоластикой, причем периодически занимается как натуральные схоласты 13-14 века, которые вводят новое формальное разделение, потом такие... что правда в это веришь, что это существует. Вот, но
чувак,
это логически возможно.
Нет, это для статьи, там же рецензировать будут.
Так в 13 веке и было, поверь. И есть континентальная мысль, которая все продолжает заниматься отрицанием. То есть у нас наиболее популярные авторы, в том числе современные 21 века, актуальные наши современники, и Агамбен, и Жижек, и же с ним, они продолжают все ронять. То есть я не вижу пока никакого движения. То есть единственное, что мы пока можем вынести, Бог умер, мы оказались в декадансе, то есть у нас есть две линии. Либо есть люди, которые просто не услышали о том, что Бог умер, поэтому они все еще живут в своем мане-мирке, логика теологическая, онтологическая. Либо у нас есть вот люди, которые про это узнали, и они живут в состоянии определенной раздробленности. Особенно в связи с историей 20 века это хорошо наблюдается, с восприятием истории 20 века и 21 тоже. И как следствие, мы, с моей точки зрения, сейчас находимся в вполне явном провале, то есть у нас не возникает нового типа мышления пока что. Мы не знаем, каким образом и куда дальше повернуть философию. Нет пока такого мыслителя, с моей точки зрения, который бы вывел нас из состояния постмортем, скажем так.
Печально, печально. Знаешь, меня однажды на радио спросили, а вот... сейчас, как кажется, философия все, да, то есть она там встала, никуда не двигается. Там люди, знаешь, еще с такой перспективы говорили, что она там со времен Платона встала. Мне кажется, Хайдеггер бы частично согласился там. Все, что после Пермениды Гераклита уже, к сожалению, кринж. Вот, ну и был такой вопрос в духе, а может искусственный интеллект придет, порядок наведет, запустит новые ходы мысли и так далее. На что я ответил, а как вы думаете, на чьих текстах он учился, вот, как бы, какой контент он потреблял и что он будет высказывать? То есть я так ответил, что, ну, я не знаю, но общий мой вайб был негативный, что, да, до новых форм, наверное, придется еще долго расти, технологии не факт, что так просто это решат. Если подводить какие-то выводы и суммирование, в том числе по прошлой встрече, вот по вот этим двум в сумме про смерть Бога, если бы ты как-то, не знаю, там, одним абзацем или несколькими предложениями людям, которые пытаются как-то собрать вот все это многообразие, которое мы за две встречи проговорили, собрала бы, то что бы это было? О чем это смерть Бога? Что это значит? Что здесь важного? Как это можно... внедрить, понять, осмыслить? Как это собрать? Вот так вот я спрошу тебя.
Знаешь, из этого можно было бы сделать смешную картинку-тест, где мы начинаем с фразы «Бог умер». Дальше стрелочка «да», дальше стрелочка «нет». Если Бог не умер, то все хорошо, дальше мы никуда не уходим. Если Бог умер, то дальше мы должны понять, какой Бог умер. Умер Бог-отец или умер Бог-сын? Если умер Бог-сын, то все нормально, это жертвенно, это сообразуется с христианскими канонами. Он умер для воплощения нашего опыта, для того, чтобы мы могли быть очищены от греха, для того, чтобы мы могли через восприятие его опыта прийти к самопознанию, милосердию и так далее и тому подобное. Ну, о многом предыдущий наш жертвенный подкаст, он как раз касался того, что опыт страдания Христа во многом эксплицирует опыт нашего страдания, и мы через приближение к Христу, через Христоподобие можем получить спасение, не только в физиологическом, но и в психологическом плане. Вот, поэтому если умер бог сын, мы не испытываем никаких проблем, мы скорее причащаемся к этому опыту, стараемся психологически, теологически или антропологически сделать из этого какие-то проактивные выводы, как многие мыслители до нас, вроде Тертуллиана, Аврелия Августина или того же Достоевского, все зависит от того, кого вы здесь предпочитаете. Дальше, если умер бог-отец, нужно смотреть, как он умер. Он умер насовсем или он умер через самоотрицание в гегельянском смысле для того, чтобы что-то там синтезировать? Если он снялся просто и через это синтезировал бога-сына, в целом тоже все неплохо. Потому что дальше мы возвращаемся к ветке, где умирает бог-сын, мы за счет этого все так же продолжаем спасаться, тих гладь милосердия Божьей благодати, и все не так плохо. Вот. Если бог-отец умер сам насовсем, то здесь, соответственно, снова двойное разделение, две ветки. Либо он умер для того, чтобы предложить, открыть возможность для активности, креативности и развития, для того, чтобы мы могли там самостоятельно создавать, самостоятельно полагать, и же с ним. Это одна философская ветка. И вторая философская ветка — бог-отец умер. В результате этого последовал декаданс, разрушение, которые непреодолимы, или которые слабо преодолимы, или которые мы пока не знаем, как преодолеть. И можно вот по такому тесту прогнать, на какой стадии депрессии человек находится. Если он, не дай бог, случайно дошел до той стадии, где бог-отец умер, и это привело к декадансу, и мы не знаем, что с этим делать, он настоящий философ, потому что он в стадии развития философии. Депрессия — уровень стадии развития философии.
Это сурово. Слушай, хороший. Я надеюсь, кто-нибудь из зрителей или, может, я этим как-нибудь займусь, на доске это зарисую, потому что, по-моему, такая схемка очень продуктивно дает все заклассифицировать, систематизировать, понять, что к чему. А так как мы в том числе упоминали на этой и на прошлой встрече там языческую ветку, греческую, как ты думаешь, там будет ветка вот для тех, кто условно не в христианский лор играет?
Для тех, кто играет нехристианский лор, на самом деле, если говорить про нехристианский лор, то мы просто отрубаем все варианты, где у нас идет жертва Христа продуктивная, которая связана со спасением личностным. Потому что в греческой культуре вообще нет идеи Бога, который погибает во имя человеческого спасения к человеку. Представления о человеке греческие более жестокие, но более справедливые. Поскольку человек понимается, конечно же, как его ненастоящее по отношению к богам, но он понимается и бога оторванным. То есть если в христианстве есть вера, любовь и надежда, которая связана с отношением между человеком и богом, то в греческой культуре никакой веры, любви и надежды в христианском представлении личного отношения с богом нет. И поэтому богу, в общем-то, все равно до людей конкретно. Он умирает ради возобновления цикла, и людям будет от этого хорошо косвенно. Как природе будет хорошо от того, что появилось удобрение. Да, это же прежде всего удобрение. Разлагающееся тело — это удобрение для взращивания дальнейших культур. Вот на мертвом теле Бога, который будет разлагаться, будут взращиваться одинаково как прекрасные яблоневые деревья, так и человек. И поэтому вся часть ветки, которая касается смерти Бога Отца, она в общем и целом для греческой культуры и для нехристиан-центрической культуры вполне себе может работать.
База. Спасибо большое, Александра. Я думаю, мы за эти две части достаточно подробно в интернете разобрали эту тему. Я решил посмотреть, есть ли какой-то контент на эту тему на русском языке. Честно говоря, особо ничего не нашел, поэтому мы можем теперь за нами резервировать, что мы эту тему в рамках, ну, диалога, по крайней мере, обсудили первыми. Забиваем тут архе, потому что все остальное, что я видел, это, ну, либо это просто классические академические лекции, ну, из цикла, там, про Ницше того же или что-то еще, либо это что-то типа прикол, там, поп-ролики и так далее. Мне кажется, у нас получилось и неплохо это разобрать с исторической точки зрения, с философской, с концептуальной, но еще и не в виде такого лекционного материала, а в виде такого, что ли, диалога между философскими идеями, мыслями и нашим каким-то проживанием этого всего. Что бы ты напоследок посоветовала людям, которые дослушали эти в сумме там 2-3 часа? Как им жить-то теперь?
Знаешь, если говорить про конкретно сегодняшнюю встречу, я бы, конечно, советовала почитать Хайдеггера, Гегеля и Альтицера, которые не вошли сегодня в Prime. нашего обсуждения, но при этом являются значимыми фигурами для понимания темы смерти Бога, с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, что, несмотря на всю пессимистическую линию, которую мы выстроили в конце, связанную с предшествием философского антихриста, мне кажется, что указание на саму ситуацию упадка в данном случае уже является стартом для возможной продуктивной работы. То есть как только ты понимаешь, что этого отрицания стало слишком много, и нужно переходить к какой-то более продуктивной точке формирования догматизма от общей скептической линии, есть шанс того, что кто-то обопрется на это и начнет формировать тот самый необходимый догматизм с новой продуктивной мыслью. От чего он будет отталкиваться, это интересно, потому что мы уже отталкивались от религии, мы отталкивались от науки. Возможно, правильным было бы оттолкнуться от чего-то другого. От чего? Вот это хороший вопрос, я его сама собой уже некоторое время решаю. Поэтому я считаю, что вот эти две части, они должны, наоборот, восприниматься крайне позитивно, потому что в первой части мы постарались показать, как смерть Бога влияет на становление личности, и как чужая жертвенность может быть способом нашего личного успокоения. А в второй части мы показали, что смерть Бога в глобальном смысле может быть способом формирования проактивности, с одной стороны, с другой стороны, который приводит нас к определенному теоретическому тупику, который при том может быть преодолим, как все прочее, поскольку все в мире гештальтируется, потом снимается.
Истинно так.